Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Сегодня вторник, 2 июля, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, у нас в гостях сегодня в «Умных парнях» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще телеграм «Говорит и Москобот», и наш твиттер «Собака говорит и Москва». Сегодня с утра пришел опрос в ЦИОМа, любопытный опрос по поводу доверия гражданам к магам и астрологам. И выяснилось, что снижается вот то самое доверие, при этом доля тех, кто не может сформулировать свое отношение к паранормальным явлениям, увеличивается. Опрос показал, что способность отдельных людей предсказывать будущее, в нее верят около трети респондентов, а в 2015 году таких было 55%. В способность колдовать и наводить порчу верят тоже около трети. В примере это 33 верят, а в гороскоп и астрологию 15. Вот любопытно, сегодня же солнечное затмение, под него делали этот опрос специально или как?
Нет, конечно, не под него. Это вот один из тех пресс-выпусков, пресс-релизов, вот, которые мы повторяем раз в несколько лет. Вот, и, конечно, подгадать под затмение довольно сложно. Вот, не всегда мы еще смотрим прогнозы на затмение.
У астрологов.
Да, тем более, что опубликован-то он сегодня, но понятно, что сам опрос мы провели несколько дней назад. Вот, ну, по существу вопроса могу дополнить пронесенные вами цифры следующим, что тех, кто не верит в значит, вот все эти сверхъестественные способности, не так, чтобы особо сильно стало. То есть главное изменение – это как раз-таки рост доли затруднившихся ответить, тех, кто колеблется, либо вообще не имеет мнения на указанную тему. Вот, то есть сказать, что мы все быстро рационализировались, значит, и снова уверовали в науку, а не в колдовство, магию, инопланетян. Нет, сказать этого нельзя. Скорее, можно сказать, что несколько поколебалась вера в сверхъестественное. С чем это может быть связано? Ну, тут я уже гипотезу высказываю, ее, в свою очередь, тоже надо проверять. Вот, я думаю, что дело в том, что кризис у нас позади, экономический. Вот понятно, что много недовольства, много раздражения, много критики, как же так, когда наша экономика вырастет, когда наши доходы вырастут. Но если сравнить нынешнее состояние наше с тем, что было 4-5 лет назад, а предыдущий опрос мы как раз в 2015 году проводили, вот, то оно, безусловно, лучше. А известно, что в смутные времена, они у нас позади, да, 3-4 года назад, они были в пике, сейчас этого уже нет. Сейчас путь пусть и медленно, но экономика все-таки растет. Вот. Но вот в смутные времена, конечно, вера в сверхъестественное, надежда на чудо, она растет. Вот. Так что, как ни парадоксально, я бы сказал, что вот снижение веры в сверхъестественное говорит о процессе нормализации, который в нашей стране происходит.
Вот здесь еще интересный момент, что если, конечно, не рассматривать астрологию как науку, вообще это исключить, но рассматривать ее с точки зрения, может быть, культуры, то вот всплеск, как говорят, интереса к астрологии, он происходил там в период New Age, например, 60-е, 70-е годы. Теперь якобы астрологию присваивают те самые миллениалы, то есть молодые люди, это такая уже свойство интернет, часть интернет-культуры стала, вот эти мемы про ретроградный Меркурий какой-то и так далее. А вот если рассматривать астрологию именно с позиции не науки, а психологии или культуры. Человек тяготеет к нарративу какому-то, постоянно пытаются объяснить или найти смысл жизни, будущее, прошлое и так далее. С вашей точки зрения, насколько для общества это проблема, что есть какие-то маги, есть какие-то колдуны, есть какие-то астрологи и так далее? То есть нужно ли стремиться к тому, чтобы вот рационализация общества, она превалировала над какой-то вот этой поиском сакральности, что ли, какой-то, какого-то магии какой-то, как вы думаете?
Ну, я бы поспорил с тем, что вера в колдунов, в переселение душ, вот это говорит о поиске сакральности. И, собственно говоря, приверженцы традиционных религий, что православной церкви, что иудейской, что ислама, вот они бы тоже сильно поспорили. Вот. Скорее речь идет о каком-то периоде разброди и шатаний. И вы не случайно о New Age вспомнили. Угу. Вот, все-таки это конец 60-х, 70-х годов, вот, прежде всего в Соединенных Штатах, хотя и в Западной Европе тоже. Это действительно было время очень серьезной перестройки западного общества.
Ментальности?
Ну, в том числе, да. То есть, скажем, для Америки это время поражения во Вьетнаме, вот, время переоценки ценностей, большого гражданского конфликта, вся страна полыхала, вот, и, конечно, в такое смутное время много возникает, значит, и лжепророков, и новых квазирелигий, угу. значит, и мессий, и т.д., и т.п. Вот, Россия, Украина, ряд других постсоветских стран такой период переживали в 90-е годы.
Когда воду заряжали, вы имеете в виду?
Ну, воду заряжать начали еще в 80-е, да, на волне перестройки, когда все это перестали запрещать, и Кашпировский, Алан Чумак угу. и прочие деятели, значит, появились на телевидении. Вот, но даже когда интерес к ним сошел на нет, вот, им на смену пришли еще более такие отвязанные, значит, деятели. Ну, например, была такая Богородица Деви Христос. Да, такой вот богородичный культ был странный, особое распространение он на Украине нашел, вот там чуть ли вообще не миллионы последователей были, ну и в России тоже, Россию тоже это зацепило очень серьезно. Ну, угу. понятно, 90-е годы – это время очень болезненной, травматичной ломки всего – правил жизни, законов, устоев, моральных ценностей и так далее. Вот сейчас этого все-таки нету. Вот сейчас мы более-менее прочно стоим на ногах, понимаем, что можно, что нельзя. Конечно, то, что есть, нас далеко не всегда устраивает, это нормально, но вот говорить о том, что сейчас какое-то критическое время переоценки ценностей, очередного революционного слома сознания, нет, этого говорить нельзя.
Даже, может быть, не революционный слом сознания, а, может быть, вступают как-то вот в экономическую какую-то активность действительно молодые люди. И, по крайней мере, Американская ассоциация, если не ошибаюсь, психологов или психотерапевтов анализировала даже интерес людей, вот эти вспышки интереса к астрологии, к магии и так далее. И пришли к выводу, что тревожность, она как раз и рождает вот эти поиски.
Безусловно. А тревожность когда возникает? Тревожность возникает в ситуации, когда страна, нация или даже целый мир теряет почву под ногами. Угу. Вот прежние методы, прежние инструкции, прежние приемы перестают работать или эффективность их падает, и человек ищет какие-то новые основания для уверенности. Ведь чего на самом деле хотят люди, которые верят в колдовство, магию, или сегодня верят в одно, завтра в другое.
Надежду.
Надежду, какую-то определенность. Почву под ногами они ищут. Угу. А потребность в такой почве, она обостряется в ситуации, когда прежняя почва из-под ног уходит. Вот. Ну, есть, конечно, поколенческий элемент, вы об этом тоже говорили. Все-таки, так как мир меняется очень быстро, и вот это вот каждое новое поколение, оно сильно отличается от другого. Более того, даже границы поколений сейчас сильно сократились. То есть когда-то считалось, что поколение – это 30 лет, потом 15 лет, сегодня уже и о 8 годах говорят, как для поколения. И вот угу. люди из каждого следующего поколения, они несколько другие. Сейчас у нас миллениалы подтянулись, вот, ему в затылок дышит уже следующее поколение, ну и они, конечно, тоже ищут себя в этом мире, мире, который построен не ими, который функционирует по правилам, которые их не слишком устраивают, ну, даже в таких вроде бы банальных аспектах, но при этом очень важных, ну, скажем, фиксированное рабочее время. Вот. Или такой вопрос, сколько лет ты значит, планируешь работать на одном месте? Угу. Вот, вот очевидно, что работать в офисе или на заводе для тех, кто вступает во взрослую жизнь сейчас, или даже несколько лет назад, ну, это не так привлекательно, не так нормально, как раньше. И даже жить на одном месте. Или вот концепция пожизненной занятости. Вот о Японии говорят как о стране, где эта концепция была реализована в наиболее яркой форме, но и другие страны, и Россия, и Америка, вот, они раньше тоже, в общем-то, к такому подходу тяготели, и можно было гордиться, и многие гордились, там у кого-то одна запись в трудовой книжке. Вот пришел на завод, условно говоря, там в 32-м году и вышел на пенсию в 65-м. Вот, вот замечательный сотрудник. Но сейчас это очень трудно представить как реальность, не говоря уже о том, как об идеальной модели. Никто не хочет сидеть на одном месте всю жизнь. Все хотят пробовать, менять, значит, перестраивать себя и свою жизнь. И это тоже придает определенную зыбкость. Ну и последний момент. Социологи активно изучают такое явление, довольно широко уже распространившееся, называется социальное явление, называется прекариат.
Расшифруйте.
Ну вот уже, видите, сам целый термин появился, думаю, через какое-то время он станет более известным. Вот, но сейчас буквально пунктирно скажу. Прекариат – это люди образованные, это люди, которые что-то могут, умеют, но при этом у них либо нет постоянного рабочего места, вот, либо оно есть, но оно дает недостаточно дохода, вот, чтобы только на нем концентрироваться, нужно постоянно этим людям смотреть по сторонам, нужно искать какие-то подработки, нужно постоянно что-то с собой делать, ну, например, там, дополнительные курсы какие-то проходить, вот, для того, чтобы просто оставаться на плаву, не развиваться, а даже просто оставаться на плаву. Вот, такая временная занятость. Тут, кстати, и фрилансеры входят в, так сказать, это социальное явление, но не исчерпывает его полностью. Вот. И вот все более и более значительная часть, так сказать, рабочей силы в мире, она переходит на положение прекариата. То есть это люди, которые зависли, это люди, которые не могут организовать себе какую-то стабильную жизнь. Небольшая часть их при этом наслаждается, вот такие дауншифтеры постоянные.
С рюкзачком, или, всегда,
да,
готовы куда-то,
да,
путешествовать.
Или перекати поле, вот сегодня я тут, завтра на Гоа, послезавтра еще там в каком-то месте. Вот, но это только относительно небольшая часть. Вот. А значительная часть совершенно не устроена и совершенно недовольна этим положением. Им хотелось бы все-таки чего-то более прочного и стабильного, особенно если тебе уже там не 25 лет, а 45. Угу. Вот. Но этой стабильности искомой они достичь не могут.
Мир меняется.
Ну, конечно, мир меняется, вот, но прежде всего мы должны говорить об изменении капитализма. Все-таки тот строй, в котором мы живем, это капитализм. Вот, и здесь права трудящегося человека, ну, они были неплохо защищены, скажем, в послевоенную эпоху, но вот начиная где-то с 90-го примерно года, когда у мировой капиталистической системы исчез какой-то серьезный соперник, конкурент в виде системы социалистической, ну, конечно, капиталисты разгулялись, вот, и всеми силами и способами ведут наступление на правах трудящихся, на права трудящихся. Вот, и им, конечно, выгоден вот этот феномен прекариата, если вспомнить ленинскую терминологию, его можно назвать резервной армией рабочей силы, которая всегда готова, всегда мобилизована, вот, и всегда тщится только вот ухватиться за любое предложение. Соответственно, такие люди готовы работать много, работать за небольшую компенсацию, на них не распространяются права и гарантии, которые, значит, на более стабильную занятость, так сказать, рассчитаны и на тот сектор, где есть профсоюзы, которые защищают права трудящихся и так далее. И вот такой слой, ну, не скажу класс, наверное, слой все-таки, он все более и более увеличивается, он характерен и для самых развитых капиталистических стран, для Соединенных Штатов, для Великобритании, вот, и, конечно, он еще более характерен для стран так называемого второго мира, которые не назовешь абсолютно слаборазвитыми и нищими, вот, но которые при этом не входят в ядро капиталистической системы, которые очень неустойчивы сами по себе, вот, потому что они скорее обслуживают меняющиеся потребности этого мирового капиталистического ядра. Вот. И, конечно, прекариат есть и в России, он достаточно большой, и вот эти люди, они уже по своему социально-экономическому положению наиболее податливы, наиболее восприимчивы к любым новым, значит, и зачастую мистическим концепциям, вот, которые обещают какую-то определенность, которые объясняют мир, которые примиряют тебя с ним.
Заполнение прорех каких-то происходит.
Да, да.
Но вот Юрий, наш слушатель, говорит, у нас скорее феодализм, не надо равнять то, что в России, то, что в Европе. Там постоянные забастовки, рабочие имеют полно, много прав, сложно уволить, а у нас работники это фактически рабы. Но если продолжать его мысль, вот эти прокариаты, о которых вы говорите, здесь для государства это скорее проблема или для государства это действительно выгодно? И, скажем так, только когда количество переходит уже в качество, там сама по себе система уже начинает меняться под предложенные условия какие-то. Как вы думаете?
Ну, я не соглашусь, что у нас феодализм. Вот, напомню, феодализм – это все-таки система, при которой основная часть населения – это крестьяне, вот, крестьяне зависимые, вот, которые либо работают на сеньора, феодала, вот, либо делятся с ним частью произведенного прибавочного продукта. Вот, и в большинстве случаев они прикреплены к земле, либо к какому-то еще, значит, такому объекту, они не свободны лично, их, так сказать, права не равны правам сеньоров ни в коем случае, да, существует сословное государство и так далее и тому подобное. Вот этого, конечно, нет, мы все формально равны, вот, никто никого не держит на самом деле, вот, но от этой свободы капиталистической значительной части обычных людей не тепло, и тем более не жарко. Наоборот, они хотят какой-то определенности, они хотят какой-то стабильности, но капиталистическая система отказывает им в этой стабильности. Вот. И наш уважаемый слушатель привел пример западных стран, там тоже все по-разному. Вот. Там есть страны, где законодательство в сфере труда в основе своей носит такой социал-демократический характер. Вот, оно тоже существовало, разумеется, не всегда, но в основном в 50-е, 60-е годы сформировалось по уже обсуждавшимся причинам. Вот, но в 90-е годы оно стало активно демонтироваться. Одни страны дальше пошли по этому пути, ну, прежде всего, англосаксонские. Другие страны, так сказать, пытаются еще сохранить элементы этого.
Скандинавия, вы имеете в виду?
Скандинавия, Франция. Вот, посередке Германия, вот, где есть сильные профсоюзы, но, в общем, трудовое законодательство уже либерализовано, и значительная часть населения вынуждена крутиться, как белка в колесе. Вот, поэтому там тоже, значит, медом не намазано, и, значит, все, например, исследования показывают, что доля среднего класса, такого главного социального завоевания послевоенного западного мира, она последние 20 лет не растет. И она даже не остается на одном и том же уровне, она сокращается. В Соединенных Штатах она уже полвека сокращается. Вот. И, конечно, становится больше мультимиллионеров и миллиардеров, это действительно так. Вот. Но еще больше, да, на порядке больше становится тех, кто не может войти в средний класс, кто образует, значит, либо самые бедные слои, либо вот тот самый зависший в таком межеумочном состоянии, ни туда, ни сюда, и глубоко несчастливый от этого прекариат.
Тут Фритер рассуждает, преференции сделают тем, кто платит своим сотрудникам белую зарплату. Юрий опять говорит, что все очень формально. Но к вопросу, хочешь работать за копейки, а не хочешь, уходи. Вот к вопросу о том, взаимодействии как раз-таки. Вы, наверное, видели высказывание красноярского губернатора Уса, который говорит, а что вы тут качаете? Я тоже качнуть могу. Это вот, с вашей точки зрения, налицо кризис коммуникации, который возникает, или все-таки какая-то частная история? Хотя, казалось бы, их стало очень много. Сначала макарошки, потом государство не просило возражать. Тут уровень губернатора повыше.
Я думаю, ситуация, конечно, не частная. Ситуация общая, и она связана с тем, что мы в экономическом плане не падаем, к счастью, но и нет какого-то быстрого, ощутимого продвижения вперед.
Прокариаты?
Да нет, всей страны в целом. Вот, реальные доходы наши не особо растут, даже есть оценки, которые говорят о том, что они падают. Вот, номинальные растут, кстати, Владимир Путин на своей прямой линии даже специально уделил время объяснению этого феномена. Вот. Номинальные растут уже, и это уже хорошо, но реальные не растут или даже сокращаются. Вот. Ну, почему? Потому что растут налоги, значит, штрафы, какие-то другие обязательные платежи, ну, связанные с тарифами на ЖКХ, там, энергию, вот, и так далее. И в результате свободных денег в распоряжении людей остается все меньше и меньше, а накопления, которые были сформированы, значит, ранее, они исчерпываются, да, и куда человеку податься? Особенно если устал, так сказать, затягивать пояса, невозможно же вечно жить затянутым поясом, вот, они идут, берут кредиты. Вот, кредиты – прекрасная вещь, вот, весь капиталистический мир последние полвека, даже больше, лет 70, на них живет. Вот,
ну, там, правда, вам скажут про проценты.
Да, все-таки. Проблема только одна у кредитов, их надо возвращать, и с процентами. Вот вопрос, из чего их возвращать, если зарплата стремление к росту какого-то особого не демонстрирует, вот, этот вопрос остается без ответа. И это, конечно, формирует такие, такие настроения упадочнические, вот, критические. Вот, тут та самая атмосфера разброта шатания, в которых любое слово, произнесенное чиновником или депутатом, вот, или представителем любого другого слоя, класса, института, который люди относят к, так сказать, к правящему, вот, оно, ну, попадает в такую очень гулкую атмосферу, да, оно разносится очень быстро. Вот смотрите, даже этот пример с УСом. Дело происходило или происходит в одном из городков, не ошибаюсь, да, не очень большом. Да, затопленном, Красноярского края. Угу. Вот, а мы сегодня с вами об этом разговариваем в Москве. Да? То есть тут еще, ну, это, повторюсь, во-первых, фактор того, что очень мы хорошо сейчас слышим это, у нас сейчас слух на это настроился, мы ловим любые такого рода высказывания, потому что они подтверждают нашу сформированную установку. Установка такая, вот есть они, а есть мы, и они против нас, они на нас работают. Вот эта установка, она является, конечно, следствием неудовлетворенности людей, угу. тем, что вроде бы и кризис у нас закончился, он действительно закончился, и закончился в 2016 году, вот, а какого-то значимого быстрого роста, причем роста не в цифрах статистики, а того, который можно ощутить в своем кармане, в своем кошельке, вот этого роста не наблюдается. Поэтому мы очень хорошо это все слышим, а там, где даже этого не происходит, но есть хоть какой-то намек на это, мы уже домысливаем, достраиваем и, так сказать, ополчаемся, кричим, значит, эмоционируем и так далее и тому подобное. Есть, правда, еще один фактор, о нем тоже не надо забывать. Мы живем, как сказал один американский известный публицист Томас Фридман, он даже книжку об этом написал лет 10 назад, значит, «Плоский мир». Угу. Так книжка называется. Мы живем в плоском мире. О чем речь идет? О том, что благодаря современным коммуникациям, вот, мы же все находимся онлайн постоянно, да, вот, мы же все в потоке этом информационном, и все разносится очень быстро.
То, что для чиновников наверняка это проблема, что начали снимать, начали выкладывать.
Ну, это и...
Мир не стерильный.
Это и для бизнесменов, на самом деле, большая проблема. Вот, это проблема вообще для всех, кто... Для кого значима их репутация. Вот. Кто не может просто сказать, да мне все равно, что вы обо мне думаете, я вот буду, так сказать, жить так, как хочу.
Может, престиж не так уж и важен? Ну, вот в смысле репутация вот эта.
Репутация очень важна, потому что репутация, она напрямую сказывается на доходах, значит, и на положении, да, на статусе, на должности, которую человек занимает. Это, повторюсь, значимо не только для чиновников. Думаете, для шоу-бизнеса это не важно? А помните скандал с Киркоровым, когда он там на какую-то армянскую женщину, значит...
Про розовую кофточку?
Про розовую кофточку,
да. Ну, да. Продолжает петь, и ничего.
Ну, после этого был достаточно тяжелый для него период, а петь он снова начал... Не, ну, поет-то он всегда, это его, так сказать, модус операнди, да, то есть он не петь не может, но тут вопрос не в том, поет он, не поет, а вопрос в том, слышат его или нет, и слушают или нет. Вот он, кстати, Киркоров, актуализировался, значит, вновь совсем недавно. Вот дело все пошло с его знаменитого клипа «Цвет настроения синий», а до этого он лет 5-6 пребывал, по сути, в забвении, в неизвестности. Вот, поэтому репутация, она важна действительно для всех. Мы сегодня живем в мире изобилия, Вот, и где каждый, как Энди Уорхол в свое время говорил, да, имеет право на 15 минут славы. Сейчас, правда, уже не 15 минут, наверное, а скорее 15 секунд. Вот, в мире переизбытка мы живем, поэтому за внимание людей, не говоря уже об их доверии, не говоря уже об их поддержке, все вынуждены бороться очень яростно и ожесточенно. И такого рода факапы, так сказать, да, такого рода, значит, ошибки, вот, или невыдержанность, несдержанность, она, конечно, обходится очень дорого любому публичному лицу, вне зависимости от того, на государство он работает или на себя.
Валерий Федоров у нас в гостях, генеральный директор ВЦИОМ, и сейчас информационный выпуск, потом обязательно продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
У нас в гостях Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа. По поводу репутации вопрос от наших слушателей. Я напомню, до новостей мы высказывание УСА обсуждали. И уже на лентах я вижу, что сенатор за него вступился, говорит, что он очень оперативно появился в зоне бедствия. С ним были представители прокуратуры, муниципалитетов. Все это были эмоции, человек устал и так далее. Юрий говорит, репутация среди кого? Среди жителей Кремля? Безусловно, важно. А вот как к губернатору относится народ, на это ему, в общем-то, все равно. От народа он не зависит. Вот к вопросу о том, перед кем отчитываться, видимо.
Ну, это совершенно не так. Если и есть правда в ваших словах, то она устарела. Я напомню, у нас 2012 года уже 7 лет, как губернаторы избираются, а не назначаются. Вот, конечно, президент практически всегда рекомендует кого-то на должность губернатора, но решает народ. И если у вас есть сомнения относительно того, значит, имеет ли кандидат от президента стопроцентную гарантию, то есть не является ли это избрание фактически назначением, то я вам напомню единый день голосования в сентябре прошлого года, угу. Когда, значит, в четырех регионах кандидаты, предложенные президентом, не получили поддержку более половины избирателей, вот, и в итоге три из них в ходе второго тура проиграли, и вместо них победили представители оппозиционных партий. Поэтому выборы у нас региональные есть, и поэтому для губернаторов мнение чиновников важно, это так, безусловно, вот, но мнение народа не менее важно и, по большому счету, важнее, вот, потому что от того, смогут ли губернаторы выстроить нормальную коммуникацию с избирателями, зависит то, будут ли избиратели их поддерживать. Если uh-huh. этого не происходит, вот, если они не способны, значит, как сказать, формировать позитивную оценку к себе со стороны губернаторов, то и Кремль долго их держать в этих должностях не будет. Как вы думаете, почему у нас за последние несколько лет фактически половина губернаторского корпуса сменилась? И кого сменили? Ну, сменили именно тех, кто потерял доверие избирателей и кто, по сути, уже не может управлять регионом. Потому что управлять регионом, угу. не будучи популярным, не пользуясь поддержкой большинства избирателей, сегодня просто невозможно.
Андрей Васильевич говорит, УС уже извинился и расходимся. Такой вывод он делает, но, наверное, из этого можно сделать только один вывод. Общественный резонанс сработал довольно быстро.
Вообще, Александр УС у нас особняком. Стоит среди губернаторов, это профессиональный политик, угу. его не отнесешь к так называемым технократам, вот, которыми у нас именуют в основном людей, которые всю свою карьеру построили в органах власти, ну, региональных, отраслевых или федеральных, вот, и кто никогда не избирался. Вот. Для большинства из них те выборы, которые они прошли губернаторские, это первые в жизни. А вот УС, он избирался многократно, вот, был и депутатом, и вице-губернатором, и вот, значит, в прошлом году победил на прямых выборах губернатора Красноярского края. То есть он как раз-таки очень восприимчив, очень чувствителен к избирателям, и он хорошо знает, на каком языке с ними говорить, что себе можно позволить, а что нет. Кстати, повторюсь, мы с вами сидим в Москве и рассуждаем о том, что сказал УС и как он сказал в Красноярском крае. Вот. Но большой критики со стороны красноярцев-то как раз я не услышал. Вот. Надо не забывать, что страна наша большая, разная.
На Москву смотрит.
Вот. На Москву смотрит, но дело происходит в Красноярске. Вот. Я-то про то, что критика в основном угу. в его адрес идет не от его избирателей. Вот. А вот жителей совсем других городов и весей. Поэтому давайте не будем преувеличивать. Вот. Даже если он что-то неудачно сказал, действительно, значит, извинился и уверен, урок извлек, и дальше будет вести себя, да, очень аккуратно.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, спасибо эксперту, который вот сейчас объяснял губернатора УСА. По моему понятию, он ничего плохого не сказал. Да, товарищи к нему договорили тоже в такой резкой манере, и он что он сказал? Он объяснил, что действительно дорогу эту нужно строить и нужно построить. И
спасибо, вообще... но речь-то не про дорогу шла все-таки, а про фразу «Вы что тут качаете? Я тоже качать могу». Поэтому к этой фразе прицепились. Но в любом случае, наш слушатель сказал, ну, оба разговаривали на понятном друг другу языке. А есть еще одна тема, идем по вот опросам как раз ВЦИОМа, потому что почти каждый второй житель России признался в том, что не способен отличить достоверные новости от недостоверных. И как раз-таки 42% говорят, и проблема недостоверных или фейковых новостей, она обострилась, и причем в Государственной Думе это тоже обсуждали, и говорили, что проблема стала действительно какой-то транснациональной, и с этим нужно что-то делать. А что с этим делать? Учить разбираться или как-то ограничивать, или что?
Ну, я думаю, нет такого рецепта, значит, нет панацеи, вот, которую мы сейчас с вами, значит, выдадим, и депутатам Государственной Думы останется только его это проштамповать в качестве закона, и после этого мы заживем прекрасно. Нет, проблема носит общемировой характер, вот, и причина у нее не одна, причин много, здесь и вот взрывное развитие коммуникаций, причем коммуникаций не вертикальных, ну, когда есть, скажем, Останкино, вот телебашня, которая, значит, распространяет на всю страну один сигнал. И этот сигнал, содержание его, конечно, препарируется, готовится, проверяется и так далее. Вот. Значит, сегодня мы живем в мире горизонтальной коммуникации, когда кто угодно может сказать что угодно. Вот, когда не нужно, значит, обладать какими-то серьезными профессиональными качествами, вот, даже журналистское образование не нужно иметь для того, чтобы вещать. Причем вещать на большую аудиторию. Вот. Поэтому любой, значит, скажем, террористический акт, да, любое какое-то событие резонансное, будь то вот наводнение, как мы сейчас видим в Иркутской области, значит, или, значит, нарушение чьих-то прав, или какой-то криминальный инцидент, вот тут же появляется огромное количество фейков. Да? Потому что кто угодно может сказать что угодно. А так как информация разносится мгновенно, и все, повторюсь, сегодня существуют в потоке, да? Вот раньше только профессионалы могли читать ленты новостей, вот. А сегодня мы практически все читаем эти ленты. Они уже не называются ленты новостей от информационных агентств, у каждого своя лента, вот. Но все мы сегодня перенасыщены этой информацией, вот. Поэтому глубина восприятия, да, наша готовность, способность, просто наличие времени для того, чтобы проверить, правильная она, неправильная, вот, посмотреть какие-то другие источники, они критически сократились, эти наши возможности. И поэтому наши информационные ленты сегодня крайне замусорены. Вот это первый фактор. Второй фактор, ну, конечно, существует огромное количество людей, групп, сил, вот, которые пытаются построить себе популярность, вот, которые пытаются внимание привлечь тем, что продуцируют эти самые фейк-новости. Да, потом тебя могут опровергнуть, но вы же понимаете, что опровержение читают гораздо меньше людей, чем те, кто читает исходную новость. Вот, то есть это уже целый бизнес.
Ну, здесь, я прошу прощения, но вы приводили в пример, что есть вертикаль, это Останкинская башня, то есть федеральные телеканалы, а есть какая-то горизонталь, да, к которой относят в основном фейк-ньюс или как считают генератором фейк-ньюс. Но наши слушатели говорят, ну а мы что, должны были свято поверить МВД в деле с Голуновым, фотографии с наркотиками. Юра Каменков вспоминает историю, которая уже мемом стала тоже, это распятый мальчик и так далее. Это же все федеральные СМИ были, то есть те самые, которые должны что-то препарировать. А как здесь быть?
А федеральные СМИ живут в той же самой парадигме, в которой живут все. То есть для них теперь главное – это скорость. кто первый распространит информацию, даже не проверив ее, так сказать, по всем канонам, вот, тот на коне, тот царь горы. Вот, а кто потратит время для перепроверки, вот, тот из потока уходит или оказывается в нем позже.
Это только следствие какой-то ошибки или все-таки намеренное?
А вот я уже сказал и повторюсь. Угу. Конечно, существует огромное количество сил, которые продуцируют эти фейк-ньюс, значит, для того, чтобы захватить внимание, для того, чтобы поднять свой рейтинг, цитирование, вот, для того, чтобы решить какие-то свои бизнес-задачи. Вот. И тут третий элемент уже прибавился – информационные войны. Вот. Сегодня уже не нужно воевать в поле, вот, в большинстве случаев, к счастью, да, не нужны большие армии, вот, сегодня нужны скорее армии троллей, ботов, вот, либо, может быть, искренних, значит, доверчивых при этом людей, которые готовы разносить любую тревожную информацию, не удосужившись ее проверить. Вот. Ну, действительно, если вам скажут, что, значит, на заводе, который там в 30 километрах от вашего дома находится, не боеприпасы взорвались, а, скажем, там атомный взрыв произошел. Угу. Вот недавно, я напомню, в Дзержинске, если не ошибаюсь, да, в Нижегородской области, да, там взрывы были очередные, и помните, сколько фейков было по этому поводу? Вот. То есть вот эти торговцы страхом, они, безусловно, существуют, и это уже приняло в том числе и государственный характер. Вот пример из нашей любимой Украины. Существуют специальные информационные войска вооруженных сил Украины. Это уж точно не фейк с распятым мальчиком. Это государственная структура со своим штатом, со своим финансированием, со своими целями, задачами и КПЕ, да, то есть ключевыми показателями эффективности. Их задача – распространять дезинформацию. То есть не стоит вопрос, правда это или нет. Стоит вопрос, это на нас работает неправда или на других. И если на нас, то, конечно, вот эти ребята их распространяют. Я привел в качестве примера Украину, но, конечно, это лишь один из примеров. Вот, там просто люди решили не скрываться и вот прямо на государственном уровне сделать это все официально. Ну, а в других странах, где поумнее государственные деятели, вот это, конечно, тоже существует, но, значит, так, в закрытом секретном режиме. Но эффект от их дезинформационной активности отнюдь не меньше.
7373948, давайте вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Добрый день, алло.
Добрый день, Ростислав.
Да, Ростислав, вопрос.
Интересно, а поступают ли конкретные заказы в ЦИОМу на опросы в России? И еще, а в ЦИОМ может как-то из-за границы настроение выяснить, например, насколько русский Берлин за партию «Альтернатива для Германии»? Спасибо.
Конечно, нам поступают заказы. У нас нет своей строки в бюджете, как, например, у Московского государственного университета или Санкт-Петербургского государственного университета. Мы акционерное общество, поэтому, значит, все исследования, которые мы проводим на чьи-то деньги. Вот, кто наши заказчики? И в первую очередь, конечно, государственные органы разнообразные, но есть и бизнес, есть и некоммерческие организации, и иностранцы нам периодически заказывают. Работаем мы прежде всего в России. Вот, за рубежом нам не всегда с руки работать, ну, вот в атмосфере этой антироссийской истерии, русофобии откровенной, конечно, если государственная компания, а мы являемся государственной компанией, 100% акций ЦИОМа государству принадлежат, вот, держателем Росимущества их выступает, вот если мы проводим опросы, ну, например, на Украине или в Германии, вот, то отношение к нам, к нашим интерьерам, ну, такое очень жесткое, вот, поэтому говорить о том, что мы много за рубежом опрашиваем, нет, в последнее время немного, но периодически проводим такие опросы, и в Америке их проводили, и в Франции проводили, и в Германии. Вот. Конкретный вопрос про русскоязычный Берлин. Проблема следующая. У нас, по разным оценкам, свыше 10 миллионов, значит, бывших жителей России сегодня живут в других странах. Ну, прежде всего, в Германии, в Израиле, в Соединенных Штатах Америки, страны бывшего СССР даже не беру. Вот. Но очень плохо с статистикой, очень плохо с базами данных по этим людям. Вот. Тут объективные сложности. Кто-то двойное гражданство сохраняет, вот, кто-то, значит, отказывается от прежде советского, а сейчас российского гражданства, но при этом не перестает себя считать, скажем, человеком советским или человеком русской культуры. Вот. И к кому их относить, как до них добраться? Это большая проблема. Вот. Поэтому выборочные опросы, то есть научные опросы в таких средах, в диаспоральных, это большая проблема. проблема. Вот, реализовать их в большинстве случаев невозможно. Поэтому, к сожалению, на ваш вопрос, как относится русскоязычная диаспора Берлина к партии «Альтернатива для Германии» или к другим немецким партиям, например, ХДС, ХСС или СДПГ, я ответить не могу.
А в связи с тем, что вы принимаете заказ, берете на себя определенные обязательства? Ну, то есть сразу вспоминается вот эта история с рейтингами, когда в один день была показана такая-то цифра, а в другой день была другая цифра. И в связи с этим было очень много всяких домыслов, рассуждений, как такое может быть и так далее.
Ну, мы каждый день показываем разные цифры, на самом деле. Вот. Вообще природа рейтинга, она в изменчивости состоит. Если рейтинг стоит как влитой и не меняется, значит, что-то странное происходит. Особенно в современном мире, где все меняется, и меняется достаточно быстро, а зачастую еще и непредсказуемо. Вот. А почему меняются рейтинги? Ну, здесь один из моих коллег провел аналогию, она мне очень нравится, аналогия с метеорологическими прогнозами. Сегодня такой прогноз, завтра другой. Почему? Ну, погода – это же равнодействующая огромного числа факторов. И циклоны скандинавские и прочие, вот, и, значит, какие-то другие факторы. Значит, и мы имеем дело, ну, вот, с результатами. И зачастую сложно в моменте, да, в реальном времени сказать, рейтинг упал потому что, или рейтинг вырос потому что.
Это... Не потому что попросили. Скажем так.
Когда-то, 30 лет назад, ВЦИОМ был единственной организацией, которая изучала общественное мнение в России. Ну, тогда это был еще СССР. В 1987 году наша организация была создана, и примерно с 89 года регулярные опросы проводим. Вот. Но уже примерно с 92 года вот эта монополия на знание о мнении людей, она исчезла. То есть последние почти три десятилетия мы работаем в конкурентной среде. В России около 300 компаний, больших и маленьких, ну, в основном, конечно, небольших, которые изучают общественное мнение. Крупных из них порядка 20. Если взять сектор, который занимается изучением социально-политических настроений, предпочтений, за кого голосовать будете, кого поддерживать, кого любите, кого не любите, то и здесь нет монополии. Существует в России так называемая «большая тройка», в нее, кроме ВЦИОМа, входят еще фонд «Общественное мнение» и «Левада-центр», которые тоже замеряют рейтинги, которые тоже их публикуют, поэтому, если не верите нам, идите, посмотрите, что у них. И последний аргумент. В России, в отличие от некоторых других стран, изучение общественного мнения не является лицензируемой отраслью. То есть проводить опросы может кто угодно. Не верите нам, не верите Леваде, не верите фонду общественного мнения – это ваше право. Вы можете поверить иностранным компаниям, которые тоже проводят опросы в России. Это никак не запрещается. Американская Pew Research проводит, JFK проводит, значит, германская, и целый ряд других компаний. Вот. Кстати, у многих из них есть филиалы в России, и это не какие-нибудь мелкие фирмочки, это большие, серьезные организации с сотнями сотрудников, вот, и их информация также доступна. Поэтому монополии на истину у нас нет, для вас это хорошо, потому что вы всегда можете нас перепроверить, и для нас это хорошо, потому что держит нас в тонусе, вот, и, так сказать, абсолютно рационально, да, капиталистически мотивирует нас делать нашу работу надежно и профессионально.
Юра Каменков, к вопросу. Вопрос о фейк-ньюс говорит, единственным фильтром и препятствием к распространению информации под видом новостей становится не достоверность, а идеологическая приемлемость. Именно поэтому появилась история с фейк-ньюс.
Вот глубоко в корень зрит наш слушатель. Я его мысль продолжу и разовью, с вашего позволения. Имеет место так называемый эффект эхо-камер. То есть что это такое? Информации очень много. Перебор. Когда-то поэт сказал, что в море информации, в котором мы тонем, единственный выход – это саморазрушение. Это Борис Гребенщиков спел три десятилетия назад или даже больше. Вот, вы представляете, он тогда уже говорил о море информации, в котором мы тонули, тогда. А вот те потоки информации, они, конечно, несравнимы с тем, что мы сегодня видим и в чем мы купаемся. То есть с тех пор эти потоки возросли многократно. Поэтому, конечно, перебор. И что делает человек в такой ситуации, когда особенно эти потоки, они замусорены, и люди уже многократно натыкались, значит, набивали себе шишки, распространяя информацию, которая позже оказывалась дезинформацией. Люди начинают закрываться, люди начинают фильтровать источники информации, вот, и закрываются в так называемых эхо-камерах. Это происходит прежде всего в социальных сетях, там этот эффект наиболее виден. Скажем, когда Facebook в Россию пришел, вот, все читали всех, все подписывались на всех, все, значит, комментировали всех. Посмотрите, что происходит сейчас. Facebook разделился на огромное количество небольших сегментиков. Вот каждый читает только тех, кто ему нравится. Изредка, значит, выскакивая на, так сказать, враждебную идейно или политически, или культурно, или морально территорию, вот, читает, что они там пишут, ужасается, максимум там что-то комментирует в, как правило, таком жестком, агрессивном ключе, получает в свой адрес, значит, порцию оскорблений очередную и ретируется на свою территорию, в свою эхо-камеру, где ему спокойно, комфортно, и где он может на нормальном языке, в нормальном тоне общаться со своими единомышленниками. Вот. Казалось бы, очень хорошо. Да, никто ни с кем, по сути, не ругается. Вот, ну, только вот на этих пограничных землях. Но на самом деле очень плохо. Почему? Потому что мы сами себя блокируем от чужой информации, и мы приучаем себя относиться к приверженцам других взглядов, как не к нашим соседям, нашим землякам, да, нашим согражданам, в конце концов, а как
врагам.
К врагам, да, как носителям какой-то ложной идеологии, а к врагам, как известно, ну, все позволено.
На уровне государства вы этого не чувствуете, что это тоже существует? Вот у нас есть наша Российская Федерация, есть мнение Российской Федерации, а есть какие-то другие государства, мнение которых мы не приемлем по тому или иному вопросу. Не получается такая экстраполяции просто вот уже в том самом горизонтальном уровне, раз мы сами об этом начали разговаривать.
Я не думаю, что тут речь надо вести о Российской Федерации. Давайте поговорим о Великобритании с вот знаменитым делом Скрипалей. Да? Значит, когда ничего не выяснено, никаких доказательств нет, но под сурдинку, значит, отозвали кучу дипломатов, наших дипломатов выслали, ввели против нас санкции, значит, и вот даже уходящая с позором со своего поста Тереза Мэй, неудачница, значит, даже она через губу там что-то говорит Владимиру Путину на саммите двадцатки в Осаке. Вот, такой, значит, прощальный привет. Вот. Ну, что тут на Российскую Федерацию смотреть? Мы, если что-то и делаем, то мы идем в кильватере других стран, которые раньше нас окунулись в эти грязные воды фейк-ньюс и уже поставили их поток себе на службу. И используют это успешно в информационных, а правильнее будет сказать, дезинформационных войнах, прежде всего против нас.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Добрый день. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вы там говорили о настроениях в обществе и неудовлетворенности людей. Вот скажите, на ваш взгляд, в какой стадии с точки зрения менталитета вот нашего народа находится вот эта неудовлетворенность? В стадии там накопления неверия к власти, накопления ненависти, накопления угрюмых чувств. И на ваш взгляд, вот народ ждет еще очищения властных коридоров от воров и мздоимцев? Или уже он не ждет, а ждет только возмездия?
Мы живем в большой стране, напомню, 145 миллионов человек, поэтому говорить, что все ждут возмездия, вот, или кто-то уже, может быть, сам решил это возмездие, значит, воплотить в жизнь, конечно, нельзя. Кто-то ждет, кто-то не ждет, кому-то вообще параллельно это все. Вот, кто-то обустроил себе жизнь и вообще выключился из информационного потока. Это, кстати, еще один способ борьбы человека с информационным перегрузом, о котором мы сегодня уже говорили. Вот, но в целом, отвечая на ваш вопрос, я бы рекомендовал обратиться к показателям социального самочувствия, которые и мы, и наших коллеги из других исследовательских центров регулярно, значит, изучаем и публикуем. Мы, например, в ВЦИОМе раз в месяц эти показатели публикуем. Зайдите на наш сайт, все посмотрите. Вот. Ну, если так крупными мазками, то скажу так, нет, чаша народного недовольства не переполнилась. Сейчас главная наша проблема не в том, что у нас кризис, или мы куда-то падаем, или мы летим в неизвестном направлении, нет. Значит, существо момента в том, что мы ждем экономического роста, мы ждем роста доходов населения, причем ощутимых,
ощутимого,
реального. Да, хочется жить, на самом деле, нормально, спокойно, без вот этой атмосферы конфликта, в которой, я напомню, страна, ну, речь о конфликте с Западом, прежде всего, в котором мы находимся уже 5 лет, и конца и краю пока не видно. Хочется, так сказать, расслабиться, вздохнуть полной грудью, вот, и денег, конечно, хочется, вот, и хочется перспективы, и хочется планировать не на 3 месяца вперед, а на годы, и хочется детей рожать и растить, и давать им образование. Вот. Это все нормальные человеческие чувства. Вот. Проблема в том, что экономический рост в прошлом году по статистике составил 2,3% значит, ВВП. И этого, кстати, недостаточно для того, чтобы люди могли почувствовать это на собственном кармане. Но при этом многие критикуют даже вот эти 2,3%, не верят, считают, что меньше был рост. Вот. И почему не верят? Потому что не чувствуют. Вот. И поэтому главный призыв, главное требование, главный запрос государству – мы должны развиваться, мы должны расти, мы должны двигаться вперед, и мы должны двигаться быстрее. Если государство даст эффективный ответ на этот запрос, думаю, все у нас будет нормально.
У нас был в гостях Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа. Валерий Валерьевич, приходите еще.